Друзья, здравствуйте. Я вижу, наша аудитория увеличилась сегодня. Очень хорошо. У нас урок, который называется «Еврейское поведение». Да, точно, «Еврейское поведение». Сегодня на Толдот. Цикл наших лекций, да? Уроков, видеоуроков. Сегодня урок называется «Не отказывать в помощи». Тема уже нами апробированная. Мы говорили несколько раз на эту тему. Был даже такой урок, помощь так назывался. Мы говорим о том, что нельзя отказывать, это большая заповедь, нельзя отказывать в помощи другим людям, которые в ней нуждаются. Мы не говорим, которые просят ее, которые в ней нуждаются. Сегодня мы эту тему немножко развернем, может быть, по-новому, добавим к ней что-то. Главное, что сегодня нужно услышать то, что мы не знали никогда. Да? Так определяется эффективность урока. Итак, когда мы видим другого человека, который попал в некоторую ситуацию, где ему требуется помощь, по своей вине, не по своей вине, это не важно, в первую возможность мы, как первую возможность, нашу возможность, мы ищем, в первую очередь мы ищем возможность ему помочь, если ситуация тяжелая, и не стремимся отказать. То есть, может быть, мы ему откажем, но наше стремление ему не отказать, мы ищем ресурсы ему помочь. Написано в книге Берешит, 41 глава, 33 стих, и там дальше идет, там так сказано, там Йосеф разгадывал сны фараону, если вы знаете, о чем я говорю, и в конце концов он так ему сказал, когда разгадал эти сны, а теперь пусть фараон усмотрит, то есть он выберет себе верного и мудрого человека, ну, там еще несколько слов, а потом «да распорядится фараон и назначит надзирателей, и пусть соберут всю еду, и будет эта еда в запасах, про запас для египтян, для народа». Такую фразу сказал. Искали человека, который разгадает сны фараону, сам фараон искал, нашли такого человека, то есть попыток было много. Конкурс отгадывателей снов – он шел такой, в разгаре был. И вот появился чужестранец, еврей, да еще из тюрьмы его достали. Если нужно, властителю даже из тюрьмы достанут. Привели его, и он отгадал эти сны. И было признано фараоном, что это именно те сны, которые он видел, и с отгадкой он согласен. То есть ему намек на отгадку был дан в снах, и он это указал. После чего вдруг Йосеф, вместо того, чтобы помолчать, он же разгадал сны, продолжает и говорит, и вообще бы от себя бы я советовал фараону найти такого человека, не найти такую бригаду, не найти такую, я не знаю, группу людей, институт исследовательский, Сколково, не, ничего этого не сказал, найти такого человека, который достаточно разумный, он не сказал богобоязненный, он сказал разумный, который что сделает, который все это устроит. После чего фараон через него распорядится и назначит уже целую армию людей, которые будут собирать еду по указанию как, потому что целая структура, это же не просто так собрали и положили. Еду собирать может даже сложнее, чем деньги. И дал он совет, но его никто о совете не просил, Йосефа. Ну, чтобы долго не рассказывать, потому что у нас сегодня программа целая. Отсюда мы учим, что если человек сострадательно относится к людям, если они ему не безразличны, он не ждет, когда у него спросят совет, или когда его позовут на помощь, если он знает, какой совет нужно дать этим людям, они остро в нем нуждаются, или какая помощь им требуется, и он ее может оказать, хотя они его не просили. Вот само чувство соучастия его подстегивает и заставляет человека помочь людям, чтобы облегчить им ношу, ну, беды, в которую они попали или попадут. Облегчить им ту проблему, которую им сделали. Может быть, сами себя, может быть, с ним пришла проблема. Так написал Рамбам от имени Авраама Хасида. Так он написал, такие слова. Перевод мой, поэтому я могу ошибаться. Не безразличие Йосефа по отношению к египтянам, Эхпатло называется на иврите, да? Не безразличие Йосефа, над которыми нависла угроза над этими египтянами, подвинуло, это не безразличие, подвинуло его на советы, которые он дал фараону. по поводу того, как спасти народ. Йосеф опасался, что фараон и его приближенные не поймут всю грандиозность наступающей проблемы, наступающей опасности. И он поторопился, и ему поверили, не в силу его эмоциональности, а потому что он убедительно все это говорил, обоснованно, и так они и сделали. От себя я могу добавить, что тоже непростая вещь. Это же египтяне. Ну, что переживать? Это же не просто не евреи, нет, это те люди, которые поработили нас, которые обижали нас, от которых мы бежали, наших детей они замуровывали в стены своих пирамид и так далее. Вы помните, Моше Рабейну никого из них не жалея навел на них беду. Ни разу не было такого: ой, бедные египтяне, сейчас они погибнут от лягушек, от вшей и прочего. И эта беда губил народ Египта. За три поколения до Моше этот же самый народ был спасен другим евреем. Кем? Йосефом. Три поколения только прошло. В чем разница? Один спасает, а трое их делает им очень плохие вещи. Они гибнут из-за него. Ответ очень простой. Мы все сразу это видим. Тогда египтяне ничего плохого евреям не сделали и не собирались вроде бы. А теперь они добровольно стали врагами евреев. Вся разница в этом. Это замечание я от себя сделал, не больше. А пока мы учим, что у нас Ариоператор про какой-то щелчок пишет нам. Сегодня юбилейный урок, говорит нам мой друг из Москвы. Известно, что исполнение снов зависит от толкования, так почему исполнилось такое толкование Иосиф? Это не толкование. Мы говорим сегодня не о толковании, мы говорим о том, что он после того, как рассказал сон, он сказал, что нужно делать. Этого не было во сне. И вот наша тема сегодня – помогать людям, а не толковать сыны. Да? Юбилейный урок у нас. Спасибо. Несколько историй, а потом еще расскажем о нас с вами. Мы же ведь не просто истории рассказываем, мы смотрим на все на это, что мы можем взять для своей жизни. Да, это лейтмотив наших уроков, кстати. А я это начинаю делать задолго до уроков, которые я сейчас веду. Вот когда я уже отбирал эти истории, я на каждую историю смотрю таким образом. А что, чему она учит меня? Не чему она может научить через меня вас, а чему она меня учит. И самое интересное для меня наступает тогда, и такие мне примеры из жизни наших мудрецов нравятся, когда есть некоторое развитие ситуации, и рав, или мудрец, или цадик, праведник, который вступает там главным действующим лицом в этой истории, вдруг делает вещь, которую я, вот сидящий сейчас перед вами, Пятигорский, я бы не сделал, мне в голову не пришло, или бы не нашел в себе сил. Вот такие вещи мне ужасно нравятся. И многое во мне сформировалось, вы меня извините, я вообще человек тоже не молодой, вот на этих уроках, на уроках, которые я готовлю для вас. То есть, тем самым, ваше присутствие на этих уроках, привело к тому, что я к ним готовлюсь серьезно, а готовлюсь я к ним так, что я начинаю смотреть за самим собой, за своими действиями. Прямо в моей жизни, я надеюсь, вы же понимаете, что человек, который учит, преподает мусар и рассказывает, что нужно делать, отнюдь не полный праведник, ему далеко до праведника, как правило, иначе бы мы знали о нем, как о полном праведнике. Таких людей мало. А значит, он нам передает, транслирует через себя нам вот новости мусара, для нас это новость. Если нет новостей, можно на урок не ходить. Но и он сам здесь же присутствует, он сам улучшается, он сам действует на себя. Он очень близок к центру, к эпицентру этого взрыва, этих уроков, поэтому должен улучшаться. Ну, Раби Элиэзер Ман-Шах, праведник конца 20 века, крупнейший талмудист, мы о нем знаем, ему сообщили, что у одного человека умерла жена. История вообще-то начиналась немножко по-другому, я так вспоминаю ее. Рав Шах приехал из... Он родился ведь не в Израиле, он приехал из Литвы. И был уже известным довольно-таки молодым человеком там у себя, известным раввином. Асо приехал, очень быстро стал одним из руководителей поколений, современного поколения. А потом вообще первым руководителем еврейского поколения во всем мире, во всех общинах. К нему обращались очень много людей. Я к нему приезжал, я его застал, когда я приехал из России. Это было больше 25 лет назад. И он приехал, ему сообщили, что в Нейбрак много людей после войны приезжало. И приехал еще один человек из его родного города. Он его знал, он с ним встречался. И они были друг с другом, были знакомы. И, ну, жил он здесь, жил. И прошло с той поры много лет, чуть ли не 30 лет. И он жил вдвоем с женой. У них там все погибли во время войны. И жили они тихо, незаметно в Нейбраке. Он был не вдающимся талмудистом, но тоже человек учился в хедрах, в колорах, в ешивах. Все знает. Полностью соблюдающий еврей. Старый уже был человек. И у него, не о нас будет сказано, умерла жена. И он уже был человек очень пожилой. И на него это так подействовало, что он закрылся у себя и мало вообще выходил наружу. Называется, пребывал в депрессии. Старческая депрессия, она же вообще никак не лечится. Он не общался с людьми. Я не знаю, даже выходил ли он в синагогу молиться. Написано было, что выходил он иногда из своего дома для того, чтобы купить там хлеба какого-то, молока и все. Жил на какие-то копейки, была помощь тогда людям, которые пережили Шоа, катастрофу. Пенсия по возрасту, может быть, была. Много чего не было. Нужно, главное, что он не общался с людьми. И к нему пришли и сказали, что вот человек страдает, очень страдает. Что-то нужно делать. И Рав Шах, услышав об этом, а, у него жена умерла, услышал и прям тут же сказал, так я к ним зайду. Это Рав Шах, руководитель всего этого поколения, я к нему пойду. И пошел. На следующий день, в этот же день, пришел к нему в сопровождении с людьми и постучали в дверь. Он никогда никому не открывал. Они стучат, а он не открывает. Тогда они закричали, две версии рассказа. В одной версии так там никого и не было, они толкнули дверь, она была открыта, они вошли и обнаружили, что он сидит на диване, на кровати и просто бесцельно смотрит в пространство, никого не замечая. Вообще, и так вот часами это длилось, происходило. А по второй версии постучали, все закрыто было, он не открывал, он сказал, Рав Шах пришел, сказали люди. И тогда он, конечно, подбежал, открыл дверь, и они вошли, и Рав Шах его обнял просто, они друзья в детстве были, знакомые с детства, с хедра, обнял его и взял его за руку, сел рядом с ним, начал вести беседу, просто разговаривал, простые слова. А потом перешел к главной части своего визита и сказал такую фразу. Это все было в присутствии людей, его учеников. Я слышал, у тебя умерла жена. Ты вдовец теперь. Ты знаешь, много общего между мной и тобой. Я тоже вдовец. Ты переживаешь. Ты знаешь, вот я понимаю, что ты переживаешь. Для меня это была просто остановка моей жизни. Я до сих пор переживаю уход моей жены. И сказано, что когда жена умирает, она умирает, так в Талмуде сказано, это я себя, от себя добавляю, расшифровываю эту фразу, когда жена умирает, она умирает только для своего мужа, не для своих детей. Дети тоже переживают, что-то необыкновенное переживают они, но у них есть реальная жизнь. Вот мужья у них, дети у них есть свои и так далее. А муж, который прожил с женой всю жизнь, и она умирает в старости, он переживает с ней необыкновенно. Это самое тяжелое переживание. Если говорить, кто переживает смерть близких, это всегда муж переживает, ну, если у них был нормальный брак, в большинстве случаев так оно и есть, переживает смерть жены, а жена смерть мужа. Это очень тяжело. Поэтому мы свидетели того, что очень часто, снова я от себя добавляю, люди-то умирают в один период очень близко друг к другу. Смерти, близки друг к другу. А он продолжает. Вот ты вдовец, и я вдовец тоже. И некому нас поддержать. Даже понять нас не могут. Поэтому давай вот что сделаем. Да я к тебе приду на эту субботу, и перед субботой сделаю чонт. Я очень хороший чонт умею готовить. Завтра в пятницу, я к тебе йом шиши, я к тебе прихожу, готовлю тебе чонт. Если у меня не получится, не расстраивайся. Причем я все равно тебе пришлю чонт через людей, других людей. Ты, главное, что храни его до утра субботы, положи в теплое место. Вечером я занят, а вот так оно было. Вечером я занят, положи его в теплое место. А я к тебе приду утром на утреннюю трапезу. И мы вместе устроим трапезу. И вместе будем петь субботние песни. Ты умеешь петь песни? Ты говоришь, не очень. И говорит, и я не очень. так вам петь песню субботнюю. И не подумай, что я прихожу утешать тебя, я нуждаюсь в утешении твоем. Тот улыбнулся и говорит: ну, конечно, все это хорошо звучит, но разве руководитель ешивы будет варить чел для меня? Это смешно. И он такую фразу говорит ему: Лейзер, это Рав Лейзер Маншах за царь. Он говорит: Лейзер, я тебя знаю с детства, у тебя никогда не было времени, не то что на чел, вообще на что-нибудь. Ты сказал: почему это нет? В таком случае у меня есть. Я сейчас научился чел готовить, у меня нет жены. Если хочешь, кстати, я могу сделать что-нибудь другое. Что тебе сделать? Придумай сам. Я к тебе все равно приду, ибо я в тебе нуждаюсь. Я нуждаюсь в твоей помощи. О! Повторяю. Я не знаю, смог бы ли я так сделать. Пришло бы мне это в голову. Почему я эти истории собираю и рассказываю здесь. После этой истории еще не значит, что мы исправились, улучшились, что я так буду делать тоже. Но уж история на меня это подействовала. Что-то она меняет в человеке. Оказывается, у нас есть такая возможность помогать людям так, как требуется, так, как требует эта Тора. Итак, Тора обязывает нас помогать нашим ближним. Кстати, между прочим, разум наш, человеческий разум, отдельно от Торы, просто у всех людей, ведь они все же люди в Торе, человечество целое. Разум, сехель, тоже требует помогать от человека, требует человека, да, человека, чтобы он помогал ближним. Так люди выживают, так живут. Так живет общество. И это нужно, да, при, как говорят, эволюции общества, да, чтобы люди помогали друг другу. Какая разница? Этот вопрос, между прочим, задал Саба из Слободки Рави Носан Натан Цви Финкель в книге «Ор Цафун». Он так спросил: и Сехель хочет, чтобы мы помогали другим людям, и Тора. А в чем разница? Я сразу приду к ответу, почему? Потому что некогда. Я уже сбился с графика. Так вот, сначала про разум. Так написал Саба из Слободки. Разум обязывает чувствовать что? Беду и страдания другого человека. Чтобы помочь ему. Но что нужно сделать? Понять его беду. Прочувствовать ее. Правильно, Рабари? О! А без этого это будет мертвое действие. Это называется уступить в просьбе, помоги мне. Ну, помогли. Это не помощь. Это называется, ну, дал знаку, потому что попросили. Положено. Помочь мы можем только сопереживая. Мы говорили об этом. Прямо в самом начале мы сказали, что Йосеф сопереживал египтянам, когда посоветовал им именно так подготовиться к тем тяжелым годам голода, которые предвещались, которые были предвещены с нами. А что Тора говорит? Разум обязывает чувствовать беду и страдания человека. Вот у него боль есть, я чувствую эту боль. А побольше букву нельзя сделать? О, техника у нас вот. Она прямо на грани нашей фантастики. Если фантастика назвать наш стол, прямо она на грани. А что Тора говорит? Тора говорит следующую фразу. Не Тора, а Саба из Слободки сказал. А вот Тора требует от нас большего. Она требует от нас больших усилий, потому что мы обязаны стараться понять ситуацию глубже, чем ее чувствует вот этот человек. Он может находиться в рамках своих ограниченных представлений. Ограниченных в силу ситуации, он находится внутри. Ну, в силу воспитания, в силу, ну, чему? В силу своей предрасположенности, да, на уровне генов. И не видеть, может быть, иногда всего ужаса своей беды, своего положения или того будущего, что его ожидает. Я не знаю, вот сейчас понятно? Это тяжелое место в моем уроке сегодня. Вот потом рано или поздно начнется и увидит это со стороны, освободиться от навязанных ему представлений прямо по поводу того, что сейчас с ним происходит, и будет переживать. Мне никто не помог. Почему? Потому что никто не мог оценить, я не мог оценить тот ужас, который я жил. Это, ну, такой пример я вам приведу. Я никогда не говорю примеров из политики. Люди жили в какой-то стране и думали, что они счастливы, а потом оказалось, что они жили в одной из самых бедных стран. Нищие они были. Что же нам никто об этом не говорил? Вот уже, может быть, другим странам нужно было помогать бы этой стране. Хотя люди говорили, что они, ой-ой-ой, всех перегнали. Поэтому мы обязаны помогать другому человеку в силу собственного отстраненного нашего понимания его беды. Лучи, все так говорить, вот у него этой боли еще нет, я бы на его месте боль чувствовал больше. Вот, это, вот в этом нам нужно помогать. Примеры. Дать человеку еды, когда он уже привык не доедать. Он привык, это нормально. Не потому, что у него диета. Сейчас этот пример не годится, да, с едой, сейчас у всех диета. А раньше люди действительно были голодные. Или дать ночлег бездомному, хотя он вообще привык спать на улице, он спит на улице, он вообще убежал. Ему тяжело, у него психическое заболевание, он не просит помощи, но на улице ему плохо. Бывает такое время, что не всегда Тель-Авив в апреле, да, бывает, что и Санкт-Петербург в ноябре. И поэтому не навязывать ему, но и предложить эту помощь. Хотя он же и привык, он выживает, но ему плохо. Мы же помогаем ему не выжить, а жить. Вот, кстати, так мы помогаем детям. Я не знаю, хороший ли это пример. Они еще не знают, что нуждаются в нашей помощи. Они ее получают автоматически. И иногда мы ее даже навязываем. Кстати, между прочим, в этом нельзя перейти границу тоже. Почему? Потому что навязывая помощь, мы можем обидеть человека. А обижать нельзя во всех случаях жизни. Кстати, хороший вопрос, да? Можно ли обидеть человека, разрешается ли обидеть человека, если помощь моя ему связана с обидой, а без обиды я не могу ему помочь? Что, обижать нельзя, а помогать надо. Вот при столкновении этих двух разных вещей возникает вопрос, который называется как? Ответ прямо моментально. Раинский вопрос. Шилат рав. Из-за этого мы приходим к кому? К раву и рассказываем эту ситуацию. Потому что в одной ситуации может быть так, в другой так. Нельзя самому решать такие вещи. Так вот, мы ему помогаем даже в том, что он еще не знает, что ему эта помощь требуется, как в Египте помог кто? Йосеф. И, с детьми, ладно, мы это делаем в силу сейхли, разума, а со всеми остальными людьми в силу постановления Торы. Между прочим, так написано, сегодня я прочитал. Тот, кто не помогает другим людям, это я готовился к Гемаре, к Талмуду, Гитин, третий перек, который, кстати, после этого урока будет записываться с Божьей помощью, да? Тот нарушает сразу пять запретов Торы. Один из них, очевидно, не пять запретов, пять постановлений Торы. Кто не помогает другим людям, вехавта ли раеха, и не держи стена болевавха, ненависть на своего ближнего, и так далее, и так далее. То есть, пять раз Тора говорит о том, что мы должны помогать другим людям в свете сказанного Сабой из Слободки, помогая ему, даже если он не видит, что ему помощь не требуется. Только не навязывай, понятно, и не обижай. Что-то я долго на эту тему говорю. Пример Сабы из Слободки из его книги «Ор Цафун». Мне понравилось сегодня. В Бава Меция. Хороший пример. Нового сегодняшнего дня для меня. То есть, я знаю эту Бава Меция, 7 глава, но там рассказ такой непростой. Никто долго не останавливается. Я помню, когда я переводил, кому учили, как-то я не остановился на этом месте. Бывают такие вещи, а потом останавливаюсь и думаешь, ой, что же мне не сказали. Раби Йоханан бен Матья, или бен Масья, еще так произносится, ашкеназим, да? Ему требовались работники, и он послал своего сына нанять работников с харьем, который, как называется, поддельная плата, как называется? Какое слово есть, когда платят по часам? И он их по найму, да? Наемников, одним словом. Тот их нанял, и он сказал, ну, сыну своему, а какие условия-то были работы? Там определенные условия были? Сколько часов? Не больше, да? Какая-то работа, вот поле спахать. Вот перерыв такой-то. Там счет еды, наверное, что-то сказал. Он говорит, ой, я им сказал, что кроме платы за работу, они получат также и еду. Какую еду ты им сказал? Ну, какую еду? Ну, какую дадим, дадим. И тот схватился за голову, раби Йоханан бен Мати, и говорит, ты взялся на себя, гидхайвут называется, взял на себя такое тяжелое обязательство. Так знай, что если даже ты закатишь им пир царский, как во времена Шломо для Шломо, царя Соломона, то и тогда ты им останешься должен. Поэтому беги и скажи, что ты ошибся. Пойди скажи, что ты дашь им самый минимум, а именно воду, хлеб и там мезойнос какие-то, пирожки, я не знаю, там овощи. Прямо так скажи им. Почему? Потому что они потомки Авраама, Ицхака и Якова. Вообще очень странное место. Ну все, урок, этот отрывок кончился. Они вообще-то не просили, эти люди царского пира. Они не просили. Они согласились работать за эти деньги. Ой, нам еще еду дадут, очень хорошо. Они вообще были бы довольны, бедные люди. Они были бы довольны вообще хлебом. И вдруг Раби Йоханан бен Матья говорит: нет, ты слушай, ты ничего не получится. Ты не выдержишь своего, не исполнишь своего обещания, этого условия. То есть, я так полагаю, наступит такой момент, когда на небе спрашивают, как я себя вел в этой жизни, а потом скажут: что ж, ты обещал одно, дал другое. Я что-нибудь обещал, я обещал еду. Еду кому-то обещал еду. А потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Даже если ты задашь этим беднякам царский пир, все равно не выполнишь свое обязательство снабдить их едой. Им полагается больше, чем царю, это евреи. Другое дело, что они об этом не знают. Вот он привел пример о том, что иногда человек, критический пример, согласен с вами, непростой пример, что человек даже не знает, в какой ситуации он находится, что можно было бы требовать и полагается ему большего, чем он имеет. Ну, такой непростой вещь, вся эта история была. Ну, а Саба и Слободки никогда простых вещей не рассказывал и не писал. Руководитель одной израильской ешивы поехал в Америку собирать деньги на ешиву. И прежде чем поехать туда, он зашел. Он просто там взял и приехал. Он же приехал, потому что зашел к Раве Моше Файнштейну. Значит, это дело было в Нью-Йорке, под Нью-Йорком. Тот тепло принимает, дает благословение, спрашивает, какой у него маршрут будет по Америке, тот ему рассказывает. Вот я иду туда-то, туда-то. Я тоже могу перечислить центры еврейские. И говорит: я заодно я буду в Торонто, в Канаде тоже. Зайду туда. Отлично, говорит. Послушай, в Торонто там есть один мой знакомый, очень состоятельный человек. Скажи, пожалуйста, ты можешь передать мое письмо? Рафаэль Шейн сидит в Нью-Йорке, передает в Торонто письмо. Ну, наверное, ему понадобилось. Скайпов не было, я не знаю, там что-то не было. Письмо идет целый день. Тут с величайшей радостью выполнить такую заповедь, помочь такому мудрецу крупнейшему, одно время с Равом Шахом, чуть раньше. И тот ответил с великой радостью. Ну, тут же Раф Файнштейн сел писать письмо, записал письмо, написал. И когда тут израильтянин, приехал в Торонто, он посетил этого человека и передал ему письмо. Тот его открывает, прочитал, и говорит: сейчас, одну секундочку. Идет к своему столу и пишет ему чек, и говорит: сейчас я тебе пишу чек, ты же собираешь деньги. Тот еще не успел даже ничего сказать. Оказывается, Раф Файнштейн послал ему не просто письмо, не личное послание, а именно письмо, амлаца называется, для данного человека. Но не дал ему амлаца в руки, знаете, написано: податель всего в том-то, том-то, я проверил, в этом он нуждается, как все пишутся рекомендации от раввинов крупнейших, и печать, и подпись. Не, он ему дал ее как личное письмо. Будто бы не он оказывает помощь, а просто передает личное письмо. Так он помог просителю, ни в чем не уронив своего личного достоинства. Вообще любой проситель всегда стоит в какой-то несколько унизительной позе перед тем, кого он просит. Не уронив личного достоинства, добиться своей цели. И тут они поменялись местами. Да? Что он попросил этого человека отправить, передать личное письмо. У этого человека была такая мысль: это я сейчас помогаю Рафу Файнштейну. Ему в голову не могло прийти, что Раф Файнштейн ему помогает. Тоже нужно продумать такие вещи. Но эта вещь лежит на поверхности. Да нет, не знаю, вступил ли я так. Вот это вот есть критерий. Вот я вам тоже советую, мне так научили мои раввины, смотреть на такие вещи, поступил ли я так. И вторая вещь еще сложнее. А именно, теперь я знаю, как нужно поступить, уступлю ли я так. Ну, еще следующий момент, у кого нужно учиться хеседу, у Всевышнего. Это мы проходили несколько раз, поэтому я даже останавливаться не буду. Как он с нами, так и мы должны поступать с другими людьми. И много примеров мы говорили на эту тему. Что нужно делать, например, других прощать. Извините, человек меня обидел. Вот пришло в голову, человек меня обидел. Всякое бывает, но я обиделся. Но я обижаться вообще умею, и поэтому он может и не заметить. А тут он меня обидел так, что вообще-то, в принципе, не по делу, и он заметил это, теперь страдает. Он мучается, ему плохо. Он на самом деле считает, что нехорошо он поступил. И у меня просит прощения. Но я-то обиделся. Он меня обидел и мучается. а я обиделся и мучаюсь. Мы оба мучаемся. Только я от обиды, а он от того, что обидел меня. И он меня просит, прости меня, пожалуйста. Он меня просит, это просьба. А мы сегодня проходим что? Помогать нужно. Что? Выполнять просьбы. Помогать другим людям. Когда я его прощаю, искренне прощаю. Иначе это никакое не оказание просьбы. Это называется уметь помочь другому человеку, другому еврею. Вот с этой стороны мы еще на это посмотрели. Хесед – это выше, чем требует закон. Закон требует, если поступать себя по закону, мы знаем, что такое один, да, алиф един. Что требует закон, я могу выполнять. Но помогать другим людям, давать другим людям. Например, ну, извините, я даже не знаю, что такое закон, не закон. Он меня просит деньги, цдака. Закон есть такой, я ему дам цдака. А сколько ему дать, это уже я решаю. Хорошо, я еще проще, чтобы ничего не решать. Десятину я отдаю. Уже точно десятину. А я настолько боюсь нарушить что-нибудь у Рашамаем. Предположим, что я даю точно десятину от всего, что я почитал. Да я еще и иду к раввину своим бумажками, сколько я получил, сколько я потратил, сколько у меня жена выпросила, взяла на нужные вещи. И вот от чего, сколько я должен теперь отдать на десятину? А вот этому я дам, в эту организацию дам. Так вообще делать у Рашамаем? Так что не я теперь решаю. Я теперь даю это сдаку. Ну, пришел ко мне человек, ну, просит у меня денег, а я уже десятину отдал, давать ему не давать. Ну, в принципе, вообще-то у меня жизнь тоже непростая. Я не буду говорить, у кого сложнее, у него жизнь сложнее или у меня. Но он меня просит, не я у него. Давать или не давать. Это уже больше, чем закон. Это уже пошел, что рахамим. Так вот, Тора говорит, что давать другим помощь, оказывать помощь только по закону, это самое большое беззаконие, которое бывает в этом мире. Могу повторить. И наполнилась земля беззаконием, помните, да? Так было сказано про то поколение, которое исчезло. Если я даю другим только то, что им полагается, например, по суду. Суд постановил, у нас была тяжба, каждый из нас думал, на самом деле думал, что вот этому полагается то-то, и казалось так, что он выигрывает суд. Но я проиграл. Очень хорошо, что проиграл. С неба мне сказали, я не хочу чужие деньги иметь. Я согласен с этим решением суда. Я не потерял, я наоборот приобрел. Почему? Потому что я бы потерял, если бы суд был нечестный, он присудил мне что-то мне. Это лолиф един. А так я поступаю по закону. Вот полагается, я ему даю. И это очень плохо. Почему? Вот так вот я и буду осужден. Не за поступки свои, за свои поступки сами поступят по закону. Что я сделал хорошо, это хорошо, что плохо, то плохо. Нет. А вот награду мне за это, или не наказание, а награду дадут совершенно без жалости. Точно потому, как я это сделал. Ни больше, ни меньше. И когда я посмотрю вокруг себя, что-то творится на небесах неправильно. Все получают как-то больше, всех прощают. Одному мне не додали. Почему? Потому что ровно столько, сколько было. Сколько у нас с точностью до унции, до грамм, там, до нанотехнологии пошла. Вот сколько ты сделал, столько сейчас получишь. Это в наградах. А если я поступаю сверх закона, и на самом деле найду это, все такие возможности, то и награду там получу другую. А вопрос о том, слушайте, здесь получается своя корыстность, корыстный я человек, я хочу делать хорошие вещи, получать за это награду, то мы эту тему уже говорили. По-моему, даже несколько уроков. Раби из Чебани – это один из моих самых любимых персонажей, если можно сказать про наших мудрецов, слово «персонаж» – Раби Дов Бериш Вайнфельд. Он жил в Израиле, адмор из Чебани, гаон крупнейший. Все его истории совершенно замечательные. Он был крупнейший популяризатор Талмуда, у него большое море, есть в Иерусалиме, море учеников было. Он был необычайно остроумный человек. Много о нем чем мы рассказываем. Каждый раз, когда я его встречаю, в блоке рассказов, я обязательно рассказ про него забираю. Пришел к нему один человек и начал с ним беседовать, просто беседу вести. А человек был очень занятой, талмудист, и уже не молодой. Начал беседовать, вечером постучался, он его пригласил к себе. И так вот идет время, тот ему говорит, не останавливаясь, евреи это умеют, а второй еврей сидит напротив и слушает, и поддакивает. Йо-йо, да. Евреи тоже так умеют. И так прошло чуть ли минут 20. Это вообще катастрофа для такого рода раввинов. Человек ушел. Довольный, недовольный, довольный. И свою душу излил. жена не смогла смолчать и сказала, что ну вот смотри, 20 минут из этой жизни своей отдал. Может, она тоже ученица была. Давайте такую форму придумать для жены. Слушай, научи меня, на основании чего ты не мог ему сказать, что ты занят. Ты же умеешь говорить, я же слышу эти слова. Очень часто бывает. На что он сказал очень простую вещь. Он так ответил. Прям взял и перевел. Не сыдешь с иврита. Он на идиш говорил. Вот предположим, представим себе, что я иду по улице, и вдруг я вижу человека с непосильной ношей. И нет никого других, которые могли бы ему помочь. Что я ему не помогу? А ведь это заняло бы время. Так это вот ему нужна была моя помощь, чтобы я его выслушал. И я эту помощь ему оказал. Это наша заповедь. Время входит сюда. Время заповеди. Раби Шимшин Пинхас в книге «Тиферет Шимшин» написал очень непростые слова. Вот этот кусочек я рассказывал, кстати, однажды здесь, на уроках. Что-то никаких вопросов нет. Друзья из Санкт-Петербурга, Москвы, Нюрнберга. Что случилось? Новая техника стоит. Он написал в книге «Тиферет Шимшин», так называется, что черту Хеседа мы получили от Авраама и тем отличаемся от прочих народов. Я знаю, что многие люди не любят, когда им говорят о том, что вот евреи какой-то особенный народ. Ученики такие приходят в блоги на Толдот. Как только вы говорите, что что-то особенное еврейское, так это же вообще человеческая вещь. Любить других людей. Вы говорите, что как будто это у вас только это качество. Мне трудно объяснить, почему мы так считаем. Людям, которые этого не знают. Нужно как-то это войти в еврейскую систему, узнать, как устроена Тора, узнать немножко нашу историю, знать, в каком окружении мы жили все это время, и каким было наше окружение в те времена, когда Авраам был на земле, когда его дети были на земле, когда мы из Египта вышли, что творилось до построения первого храма, чем закончился второй храм, какова наша жизнь была во всю историю. Просто нужно взять и поинтересоваться, что в это время происходило у других людей. Но это же не интересно. Интересно всем другое. Чем мы отличаемся от неевреев? Сейчас мы мало чем отличаемся, потому что очень много чисто еврейских черт от Авраама перешло и к ним. И, кстати, между прочим, христиане и мусульмане, наиболее такие моралеобразующие расы или группы народов, они и происходят тоже от Авраама. Так что тут они сами согласятся. Все это получили от Авраама, а не Авраам получил от кого-то другого. Так вот, Раби Шимшин Пинхас пишет, что он слышал, как однажды Раби Борух Бер, в его присутствии был такой известный раввин, похвалил Соединенные Штаты и сказал, ну, это сильная страна. В этой стране очень развита благотворительность, не только у нас. Чисто гойская, не еврейская благотворительность. И поэтому американцы... О, интересная мысль была. Наверное, никогда и не видели войны на своей земле. Ну, сейчас я могу сказать, конечно, они видели ее и в Луизиане, там, и с Мексикой, и много чего происходило у них тоже. А с Египтом, как называются эти люди, индейцами, это тоже, наверное, было не очень мирно. Так или иначе, так он сказал, войны уже такой большой цивилизованной войны, цивилизованной в смысле, с технологическими всякими вещами, уже у них не было ни разу. Может, и силу развитой благотворительности. Она там, на самом деле, очень высокого уровня. Тогда чем отличается хесед евреев от нееврейского? И он ответил тем, что неевреи дают больше деньги, большие деньги организациям. Вот фонд, вот организация, сотни тысяч долларов богатые люди могут давать. И очень небольшие деньги в виде пожертвования частным лицам. Частное лицо получить от Рокфеллера, я думаю, не сможет деньги на... Он его пошел в какой-нибудь фонд. Фонды меня орудуют. А 100-200 долларов дать – это немножко странно. В Америке это… Так написано в этой книге. Смотрите, я не знаю, я в Америке был, но я не знаю на эту тему. Я верю тому, что читаю. А у евреев наоборот. Организация держится на помощи из-за границы, на американской помощи, на помощи американских организаций, кстати, я от себя добавлю. А все внутренние деньги помощи, весь хесед, у нас идут эти деньги на поддержку отдельных людей, семейства небольших ешив. Прям человек дает такую-то ешиву. человек дает такой-то кололь. У нас сегодня выходило из синагоги, повесили объявление, что у нас открывает Байт Шени, это пристройка к нашей синагоге. Караван стоит, барак, современный, культурный, русское слово нехорошее. И там нужно сделать оборудование, поэтому собирают 200 шекелей от каждого. И написано, вот ты сдай на это. Не собирают деньги от всех в общий фонд, а потом распределяют. Каждый из нас помогает чему-то конкретному. Почему чему-то конкретному? Откуда? Почему это взялось? Объяснение очень простое. Легче вникнуть в дела далекой известной организации и не задаваться сложностями. Они там распределят все. Но не в проблемы маленьких людей, которые живут с тобой на одной улице. Чтобы вникнуть в их проблемы, это уже нужно иметь душевное тепло, затраты души, энергию. Почему евреи вникают в дела простых людей? Почему? Потому что именно этому научил их наш праотец Авраам Авину. Авраам. История. Рабби Шмуэль Финкель. Я еще не... Ой, 15 минут, я ничего не успею. Ну, ладно, если я скажу, например, урок кончился, всем привет, ладно? Мы уже понимаем, что все это нас касается. С чего мы начали, хоть помните? Мы начали с того. Ко мне обращаются люди и говорят, чтобы я помог. И первая моя реакция, а я пришел не из еврейского мира, как и многие из вас, а из того мира, где живут, немножко по-другому. Первая моя реакция – мой питом. У меня есть потребности для меня самого. Мой дом, моя семья. Ну, уже если у меня что-то еще остается, ну, может быть, я и свое отдам, честное слово, то, что мне нужно самому. Ну, для этого мне нужно сделать усилия. Но это будет мое, я отдаю свое. Я от себя отдаю людям. Еврейский подход не такой. С этого мы начали. Еврей ищет помощь, оказать помощь. Он смотрит, кому нужно оказать помощь. И много у нас историй на эту тему было. Я прямо сейчас могу рассказать несколько, просто чтобы не отвлекаться. И когда он находит такую возможность приложить вот этот вот поиск, да, найти, он радуется. Радуется тому, что наконец-таки вот он сделал то, что он хотел. На эту тему у нас был, между прочим, и в блоге я писал об этом. Не знаю, рассказал я или не рассказал про пылесос. Просто очень конкретный такой пример. Пришли люди и сказали, вот у нас пылесос был, они берут у нас все, мы даем, конечно, люди добрые, но как-то он ломается и как-то не смотрят за ним, как за своим. А вот сейчас он сломался, покупать нам новый пылесос или не покупать? А в чем проблема, почему не покупать? Ну, чтобы не давать. Ведь он же сломается. Ну, купите, не давайте. А он шумит. Люди с совестью большой. Они не хотят, чтобы о них плохо подумали. Пылесос шумит, а они не дают. Они не могут сказать, у нас нет пылесоса. Поэтому лучше сидеть в пыли, но не давать. А можно ведь всем по-другому поступить. И как можно поступить? Ну, узнайте, где в вашей округе пылесос, и просите там. Ну, неудобно, мы же сами можем купить. А человек, он, конечно, нам даст. Очень неудобно. Ну, что, вы ничего никогда ни у кого не просите? Ну, стараемся не просить. Из России приехали люди. Ну, а есть, помогают людям. Ой, полно у нас гмахов, полно. А как делают гмах? Да очень просто. Берут и дают другому человеку. Сразу несколько вещей. Например, коляску. Одну коляску дают. Много бывает. У них же был один ребенок, остался одна коляска. Вообще они много колясок дают. Но они прикупили. А, прикупили. Ой, спасибо за совет, а мы не знали. Оказывается, можно прикупить пылесос только для того, чтобы давать. Вот этот еврейский подход. Этим отличаются евреи Торы от неевреев. Да? На чем мы остановились? На том, что Рав Шмуэль Финкель, это внук Сабы из Слободки, и он после свадьбы поехал в Варшаву, чтобы внести деньги за жену на свадьбу. Недунья называется, знаете, да? Он получил эти деньги за жену, Недунья, в бизнес. Было несколько советов, и он купил несколько вагонов. Прямо это правда было. 1914 год, весна, он покупает несколько вагонов муки, там еще каких-то вещей, приезжает в Варшаву, где-то это стоит, потом он получает там декларации всякие торговые, и, по-моему, все-таки не знаю, летом начинается Первая мировая война. И цену на муку, и то, что он купил, тут же моментально выросли. И вот он стоит перед дилеммой, он так сам рассказывал. Я сейчас моментально разбогатею. Я сейчас продам этих несколько вагонов. Да я пол-Литвы ешив могу кормить. Ну, немножко не так, конечно, потому что цены-то выросли, и теперь уже не так не прокормишь. Или же раздам эту муку беднякам, потому что ни у кого ничего нету. И он раздал муку беднякам. То есть получил будущий мир, но упустил шанс в этом мире. Потом рассказывал, что услышал шепот Ецер Тов. Шепот, знаете, такой Ецер Тов, да? Ецер, который советует хорошую вещь. Потеряй, раздай муку. Ешивам и раввинам раздай. Ибо ешивы страдают первыми. Немножко не так мир устроен. Ецер Тов навряд ли что-нибудь посоветует. Но это такая непростая вещь. Помочь людям, потому что они нуждаются в помощи сейчас. И пройти мимо своего шанса, потому что, может быть, ты и родился для этого. Между прочим, тяжелый случай был, да, мировая война. Тяжелый случай, мировая война. Тяжелый случай. Сейчас на какой-то город напали на белые бандиты, красные бандиты. Были у нас деньги, не стало у нас денег. Мы не успели перевести в другой город. Или же коллапсировала экономика какой-то страны. Или же крупный банк лопнул в России, крупнейший, а люди отнесли туда деньги, богатые люди. К ним приходят и говорят, нужно помочь нашей ешиве. Вот две недели назад, я не сочиняю, прям сегодняшняя история, две недели назад я помог бы, а теперь мне тяжело. Остался 1 миллион, да, 3 пропало, а 1 миллион остался. Это шутка. А вот если бы люди внесли именно, да, вносить им все равно носят. Не, мысль такая должна быть. Я вот и защищаю свои деньги тем, что я сейчас часть этих денег отдаю, и это лучшее применение моих денег, это лучший замок на защиту всего оставшегося моего капитала. Нужно говорить не о том, что у меня мало осталось, а нужно говорить о том, что я мало, плохо сохранял его. Может быть, сейчас еще есть возможность такая сохранить. Вы помните, да? Был у нас такой совет. Хофец Хаим дал совет человеку, а потом Рав Цадка здесь повторил его другими словами, но мы это проходили с вами. Пришел человек, говорит, денег у меня нет. Денег нет? Открой гмах. Помогай другим людям. У тебя сейчас тяжело? Начни помогать. Выдели часть на помощь. Это лучше не просто внесение капитала, это лучше охрана для того, что у тебя осталось. Так что нужно над этим подумать. Рабби Натан Адлер, учитель Хатам Софера, кстати. Он был приглашен Сандаком, Сандак, на брит, ехал далеко от своего дома. Поехал на повозке, был на повозке. Это Литва, зима, жуткий мороз, много снега. Вот приехали они, сели к столу, в жарко натопленной комнате, печь, замечательно все. И вдруг видит, а Рав Натан Адлер-то исчез. Его ищут по всем комнатам в этом доме, его нету. Нашли его во дворе. Он стоял рядом с лошадью и охранял ее. Вы сами сказали, что у вас тут бандиты есть и лошадей воруют. А лошади некуда поставить, и я ее охраняю. Так у меня же есть возница, ямщик этот, который вас привез. А мы с ним поменялись, мы по очереди. Я там посидел в тепле, теперь он сидит в тепле. Пошли туда, действительно, видит, ямщик так в тулупе устроился за печкой, ему очень хорошо. И немного часов ехали. И он отказался уходить оттуда, почему? Пока, говорит, ну, кто-нибудь из местных его будет подменять. И это называется помощь человеку, с которым ты ехал вместе. Еврейская особенность в оказании помощи повторяет самое главное. Надо искать, кому помочь. Стремиться к этому, потому что, может быть, в этом цель моей жизни. Может быть, я из-за этого и появился на свет. Про пылесос я вам сегодня рассказал. Про то, что есть два подхода, греческий и еврейский, о том, что вещь моя, я ее даю. Я хороший человек, я ее даю, меня просят. А вторая еврейская вещь, вещь не моя. Она у меня, но она не моя, а ее и нужно дать. Это еврейский подход. Тому, кто оказывает помощь другим, небо оказывает помощь. В чем? О, хороший вопрос. Ребарье. Небо оказывает помощь. В чем? В том, чтобы ему помочь, чтобы у него была возможность оказывать помощь другому человеку. Ну, у нас еще осталось несколько минут, и я сейчас вам хочу рассказать две вещи. Одну из них точно могу успеть. Одна смешная, а вторая важная. Нет, смешная тоже важная. Одна разведенная женщина, груша, да, такая, вот она без мужа живет, и собралась она повторно выйти замуж. И она со своим женихом пришла в Рабанут. Это было в Израиле здесь. И там назначили им раввина для проведения хупы. Сказали, вот, она была религиозная женщина, кстати, для проведения хупы. И раввин стал готовить документы. Спросил, как зовут эту женщину. Документы, кто будет писать. Она сказала, он спросил ее, а второе имя у вас есть какое-нибудь? Вот Хая, а Хая еще какое-нибудь имя. Она говорит, нет. Потом подумала и говорит, да вообще-то, на самом деле, у меня есть второе имя, но им так редко пользуются, может быть, и Не надо его называть. Ну, хорошо, не надо. В Ктубе не надо. Но она же разведенная. А что в гете? Кстати, что такое гет, да? Гет – документ развода. А там-то нужно указывать все имена, даже те, которые редко используются. Он пошел в Рабанут, сам пошел, взял там справку о ее разводе, потому что гета уже нет, все с гета были выписаны данные. И там было написано, что в гете развода было написано только одно имя, вот это. Получалось, что гет вообще-то был, ну, как вам сказать, мягкой, но не очень кошерным. Но еще детей у нее не родилось, все нормально, он был неправильный. Он тут же связался с ее бывшим мужем, данные все есть, и тот уже женился на другой женщине. Запутанная история, нет? Можно несколько серий, в сериал засунуть, да, несколько серий американских, и пригласить Леву Шнайдера, есть такой еврейский актер. Я сегодня о нем читал. Я бывший сценарист, мне сообщает некоторые вещи, данные. Его история очень интересна. Не отвлекайте меня. И он женился на другой женщине, этот человек. И он попросил выписать второй гет. Тот сказал, что нужно посоветоваться с женой. Тот гет не очень хороший. Он честно сказал, все рассказал. Потом он связался с ним, сказал, да, он согласился. И он напишет новый гет. Но с условием. Вот пускай первая жена заплатит там 50 тысяч шекелей. Как компенсацию за все те страдания за много лет, которые он с ней перенес. Такая вещь необычная. Повторный гет за 50 тысяч шекелей. Только в Израиле такое бывает. Тут же этот раввин побежал за советом к раву Исааку Зильберштейну, шалита. И тот тут же перешел с вопросом уже по телефону к своему учителю и тестю, кстати, раву Йосефу Шлома Ильяшеву Зацаль, который в то время был. Я его тоже застал. И тот моментально сказал раву Зильберштейну, слушай, вызови на встречу, назначь встречу новую жену этого человека, с которой он там решил 50 тысяч не взять. И скажи ей, что она находится в большой опасности с сакана. Почему? Ее муж нарушает запрет на многоженство. Херем де рабин гиршум. И у них никакой брахи не будет. Почему? Потому что он не имеет права на ней жениться. Ну, рав Зильберштейн все ей передал и сказал, что срочно нужно бежать от такого человека, то есть беги от него. Он неразведенный, у них гет неправильный. А то случится несчастье. Та так и сделал, тут же раз вышла. Прибегает этот муж, узнает указ раби Ильяшева, она не просто так убежала, перепугался, и тут же явился в Рабанут, написал новый гет бывшей жене, который дал при всех свидетелях кошерным образом. Вот настоящая помощь человеку, который оказался в беде. Может быть, мы бы с вами бросились бы собирать 50 тысяч шекелей, а тут нужно просто подумать. Ну, еще у вас осталось 4 минуты, у меня еще два маленьких рассказика, а есть вещи, важная вещь для меня. Что такое помощь? Дело в том, что вообще-то я учитель мусара, тот еще я учитель, и я, наверное, скорее всего, занимаюсь Талмудом, Гемарой. И вот сегодня у меня урок, и все это время, я когда готовлюсь к уроку, у меня только урок этот в голове и есть. Я готовлю переводы, тексты. Вот есть очень интересное место в том уроке, который сейчас, перед которым я сейчас стою. Это третья глава трактата Гитин. Там написано, что гет, что такое гет, мы знаем, да, это разводное письмо. Без передачи гета от мужа жене нету развода. Там есть несколько вещей. Вообще-то гет можно написать заранее. Взял софер, софер от писец, да, взял и написал все. Но ему нужно оставить только имена и даты. Имена и дата развода. Ну и там еще фраза такая, тоже ее нужно оставить. Вот теперь ты свободный, разрешена любому мужчине, еврею. А все остальное можно писать заранее. А вот имена нельзя. Там есть несколько объяснений, почему так постановили мудрецы. Очень интересно, просто логика совершенно замечательная, еврейской главы. Но вот одно из объяснений такое. Мудрецы сделали такое постановление, что нельзя им писать эти имена, для того, чтобы не было семейных ссор. Их будет немного. Но если мы сейчас позволим, могут быть ссоры такого определенного варианта, да, такого развития, как сейчас я расскажу, такой сюжет я расскажу. Чтобы их не было, их запретили писать эти имена. Что значит гет пишется заранее? Софер без всякого заказа со стороны мужа пишет гет. Один из примеров. Местечко маленькое, все друг друга слышат. Вот он слышит, что муж с женой ругаются. Скандал идет, видите? Кто-то. И он говорит, ну, вообще-то уже не первый раз. Они же ко мне придут за гетом. Деваться-то им некуда. Они будут разводиться. А он у меня уже готов. Придут они ко мне днем. У меня очередь стоит. Шук. Механа Иуда, да? На рынке был специальный такой отдел, угол, где писались геты. Люди ходили, Сойферу писали, да, за плату, за деньги. И приходят люди, а у него целая толпа здесь, город большой, Иерусалим, 500 тысяч евреев, несколько гетов пишется, может быть. Хотя не знаю, откуда, между прочим, сейчас мне пришла в голову мысль, откуда в этих объяснениях очередь у него. Что-то я не помню, чтобы у нас в Рамат-Шломо, мы туда приехали, 2000 семей хоть один развод был за те годы, которые там жил в самом начале. Не было? Ну, вот чтобы дать Сойферу заработать, разрешили ему записывать все, кроме имен. А имена не запретили. Почему? Но есть много мнений по Раби Мейеру, по Раби Лазару, что один говорит, что это Тора запретила, второй говорит, Тора не запретила, но запретили мудрецы. Почему запретили мудрецы? Да мудрецы запретили по одной простой причине. Вот Софер пишет, предположим, ему разрешается писать имена. Так, они ссорятся, скандалят. И он пишет гет и говорит, не сам же Софер пишет, это высококвалифицированный специалист, начальник цеха, админ, да? У него ученики сидят, у него целая тут группа людей, и он им диктует, как писать, и они пишут. В таком-то городе, на такой-то реке, да, пишите, такое-то разводится, такое-то и так далее, прям все, что нужно. Йосеф бен Леви разводится с Мирьям бат Ицхак. И не записывает. Почему? Потому что он знает, что они придут ко мне еще. Ну, куда им деваться? И я получу деньги без очереди, быстренько. А Мирьям бат Ицхак идет в это время по рынку. Она слышит, что это говорят. Мы же с моим мужем-то помирились. А он, оказывается, заказал гет. Идет домой и устраивает скандал. Почему этот скандал возник? Только по той простой причине, что мудрецы не запретили писать имена в гете. Так вот, они и запретили. Для того, чтобы что? Чтобы не было семейного скандала. Я понимаю, пример, непростой пример, но раз в Талмуде написан, значит, он не то, что надуманный. Есть такая вероятность. Но если мудрецы могут своим указом убрать из нашего еврейского быта хотя бы один скандал, они обязательно это сделают. Если это не делается за счет других людей. Ну, а что я могу на это добавить? Послушайте, если мудрецы так работают, делают, то что же мы так не делаем? А уж тем более нельзя начать скандал по доброй воле. Что такое скандал? Знаете, что такое скандал, да? Это когда большое недопонимание идет между мужем и женой. Когда они расстраивают друг друга. Не один другого, а оба расстраивают друг друга. Это называется скандал. Один человек сказал, ты нехорошо сделала. А ему в ответ идет реплика совсем другая, например, я сделал хорошо, или сам ты такой. Все, больше ничего не будет сказано. Это тот скандал, который запрещен. И сразу несколько вещей нарушаются. А именно, люди в это время не любят друг друга, а сказано любить друг друга. Вагатали райх камоха. В это время они что? У них нет присутствия Всевышнего в этом доме. Именно в этот момент. Почему? Потому что у них сейчас брак висит в воздухе. Брак – настоящий брак, он целиком брак. Но он не тот, который хотел бы Тора, когда их соединяло, эти две души. И что сейчас еще происходит? У них еще является, поскольку они сказали вещи нехорошие, обидные, они еще и обижают друг друга. Три. Четвертое. И нельзя участвовать ни в каком скандале. Даже если ты прав, стопроцентно прав, супер прав, и с этим человеком, который эгоист из эгоистов, мне уже надоело жить, я уже не могу с ним жить, запрещается участвовать в скандале. Не потому, что прав или не прав, а потому что сам запрет на скандалы. Всевышний не скандалит ни с кем из нас. Он мирится с нами, и нам нужно делать так же. Сегодняшний урок, результат сегодняшнего урока. Их было много промежуточных. Окончательный такой. Будем помогать друг другу, потому что не жизнь, не легкая вещь. И помочь, только помогать друг другу, мы можем его прожить достойно и с радостью, чего я вам и всем желаю. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.